эфире «Санкт-Петербург». Наш вечерний радиоканал завершают две передачи «Музыкальная гостиная» и «Городской наблюдатель».
Городской наблюдатель.
У микрофона Тамара Филиппова. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы с вами продолжим разговор о книге «Дома и домики Петра I». Петр Великий, как известно, много путешествовал, но дома, в которых он останавливался, не сохранились. И от тех мест, где он жил, остались одни только воспоминания. В 1698 году он предпринял очень важную поездку в Лондон, поселился недалеко от верфи Депфорда и провел там более 2 месяцев, изучая кораблестроение. Слушаем главного редактора многотомной энциклопедии «Три века Санкт-Петербурга», редактора и составителя книги «Дома и домики Петра I», кандидата исторических наук Владимира Васильевича Яковлева.
Для англичан или там для европейцев это было, конечно, диковина. Впервые русский царь приехал в Европу, и просто посмотреть на него, просто увидеть его, это уже было интересно и любопытно. А Петр очень стеснялся. Он даже боялся толпы. Как только его узнавали на улице, он сразу же старался убежать. Иногда он целыми днями не выходил из дома, только лишь потому, что около дома ходили любопытные, пытаясь все-таки увидеть живьем царя московитов, как они его тогда называли. У него были проблемы какие-то, да, психологические проблемы действительно были. Более того, когда его пригласили, например, в парламент, ему было любопытно посмотреть, как это происходит в Англии, например, да. Получил официальное приглашение на заседание парламента, он отказался присутствовать там. Ему выделили место на чердаке, где было небольшое окошко, и он сидел на чердаке, закрытое окошко, и так только выглядывал сверху, смотря, что там происходит, чтобы его, не дай бог, кто-нибудь не увидел. Его приглашали на некоторые балы, на некоторые мероприятия, он практически никогда не присутствовал в общих присутственных местах, вплоть до того, что был в соседнем помещении, открывалась дверь, и он просто со стороны наблюдал, как это происходит, но сам не заходил.
Но у нас-то осталось совсем другое ощущение от его облика, который описан многими историками.
Ну, это вот, может быть, потом, в дальнейшем, это я вот сейчас говорю именно о его поездке в Англию, это 1698 год, это его первое знакомство с Европой, потом, значит, он уже себя немножко, наверное, так более непринужденно, так скажем, чувствовал. По крайней мере, когда он приезжал во Францию в 1717 году, вот скоро будет маленький юбилей, 300 лет, поездки Петра во Францию, он уже себя чувствовал весьма свободно. Сен-Симон, например, в своих воспоминаниях очень подробно описывает пребывание Петра во Франции прямо по дням. И там сквозной нитью проходит такая мысль, что он, ну, не то что высокомерно, он просто никого не считал себе ровней. Вот никого. Кроме юного Людовика XV, который тогда еще был совсем мальчик.
Даже довольно уверенный.
Да, абсолютно. То есть он даже на принципы крови не считал. Просто, ну, вот они приходили, на них внимания не обращал. Он считал, что это, ну, принц крови, ну и что. Поэтому они обиделись и даже после этого не хотели там к нему приходить и так далее. То есть вот эта разница между, ну, условно говоря, 98-м годом и 1717-м, она им показывает и становление, и характер Петра, который уже почувствовал в себе и силу, и уверенность и так далее. А в 98-м году это практически все англичане отмечают его какую-то неуверенность, вот такую неуклюжесть, может быть, связанную в том числе вот с этой неуверенностью.
Он еще молод был.
Ему было 26 лет, еще только было. И когда он приехал в Оксфорд, например, студенты об этом узнали, они сразу все вышли на улицу посмотреть. Петр тут же свернул все мероприятия, не посетил все то, что хотел посетить, сразу в карету и уехал. Потому что он не мог себя чувствовать спокойно, когда его окружили студенты, стали что-то спрашивать, на него смотреть и так далее. И поэтому даже не все свои планы смог выполнить. Но в дружеском общении, в общении с людьми, с которыми он себя чувствовал спокойно, нормально, уверенно, особенно если он понимал, что они ему говорили, он английского языка не знал, поэтому он в основном общался с англичанами, которые знали голландский. По-голландски он еще мог изъясняться. Потом в дальнейшем писали, что он по латыни хорошо разговаривал, поэтому некоторые образованные люди, понятное дело, могли с ним по латыни еще говорить. А когда курком англичане все говорят по-английски, а он ничего не понимает, то, я думаю, это создавало, конечно, такую определенную вот
напряженность
некоторым.
Но если возвратиться к тем помещениям, в которых он жил, то, понятно, первоначальный дворец, ну хорошо, домик, но вот такое выражение, как хижина Петра, И я узнала только вот из этого вашего труда эпохального.
Ну да, здесь такая достаточно, ну не то, что малоизвестная, этот сюжет известный, это взятие русской армии Дербента, но при осаде Дербента действительно Петр жил в хижине, или как ее еще называют, землянка, поскольку, ну действительно, Дербент был достаточно быстро взят, и строить специальный дом, даже пускай деревянный, пускай даже там за 1-2-3 дня можно было его построить. Да потом это мишень, так, если уж на то пошло, да, во время осады. Поэтому он действительно жил в том, что вот называется землянка, которая, ну, первоначально землянка, а потом уже, когда это место стало мемориальным, там сделали настил, потом делали такую колоннаду и так далее, поэтому уже слово землянка как-то уже не использовалось, а именно как хижина Петра. Ну, он там буквально 3 дня только в этой землянке, потом он уже жил в Дербенте, разумеется. Но, тем не менее, это тоже мемориальное место, которое сохранялось вплоть до 20-х годов 20 века. Потом было разрушено, практически ничего от него не осталось. Но вот сейчас коллеги-археологи из Дербента последние где-то года 3 стали заниматься раскопками как раз на месте, где находилась русская армия во время осады Дербента. И вот обнаружили останки хижины Петра I. Соответственно, сейчас ее восстанавливают. Ну, по елику это возможно, поскольку ничего практически, кроме самого фундамента, там остатков ничего нет. Ну и, кроме всего прочего, обнаружили, к слову говоря, захоронение солдат Петровской армии, и, соответственно, там какие-то крестики, монеты и так далее. В принципе, такая вещь редкая, да, потому что отдельное захоронение солдат именно вот Петровской армии, которая брала Дербент, это, пожалуй, впервые. Там должен быть уже открыт мемориальный музейный комплекс в Дербенте, посвященный Петру I, где будет представлена как раз вот эта реконструкция, ну, фактически заново, так скажем, построена, если уж на то пошло, землянка Петра I, там экспозиция, памятник и так далее, и так далее. Поэтому я вот надеюсь, что Дербент вскоре войдет в число таких памятных петровских мест не только потому, что это было связано с историей 300-летней давности, но и потому, что и сейчас, в наши дни, они тоже берегут о нем память, помнят и стараются поддерживать эту память среди населения.
Ну, вот эта вот история, этот рассказ о домах и домиках Петра I охватывает довольно большую географию и хорошо иллюстрировано. Тут есть и графические, и фотографические материалы, и даже планы. То есть вам пришлось связываться со всеми людьми в этих странах, которые занимаются поддержанием в хорошем состоянии, или реставрацией, или, в принципе, изучением жизни Петра в этих местах.
Да, разумеется, эта книга бы не состоялась, и работа над этой темой тоже бы, конечно, не смогла бы состояться, если бы у нас не было очень тесного, дружеского и очень хорошего, даже скажу, больше душевного контакта с теми людьми, которые нам оказывали постоянную помощь. Действительно, я всегда считал, что если заниматься реализацией какого-то, как сейчас говорят, проекта, который охватывает разные города, разные страны, разные темы, то, конечно, надо вступать в контакт с теми людьми, которые там живут, которые сохраняют память, в данном случае, о пребывании Петра. А учитывая, что таких музеев, таких учебных заведений там достаточно много, я могу сказать, что практически все откликнулись очень живо. Более 30 человек принимали участие в работе над книгой из 10 стран. Из самых разных городов, ну, достаточно сказать, например, что тот же самый материал о пребывании Петра в Голландии нам любезно был прислан из Заандама, заведующий домиком Петра I в Заандаме. Материал о пребывании Петра I в марциальных водах в Карелии прислали любезно коллеги из Петрозаводска, из музея марциальных вод, который, кстати говоря, тоже будет скоро 300-летие свое праздновать. Материал о пребывании Петра I в Нарве и, к сожалению, не сохранившемся доме Петра I в Нарве, коллеги из Нарвского музея. О пребывании Петра I в Таллине, о таллинском доме, коллеги из Кадриорского музея и Сталинского художественного музея. Материалы о Дербенте, археологи из Дербента. Иллюстративные, в частности, материалы о пребывании Петра в Лондоне, наши коллеги из Гринвичского морского национального музея. Материалы о пребывании Петра в Полоцке, коллеги из Полоцкого музея. Ну и так далее. Ну и, разумеется, материалы, посвященные нашему петербургскому домику, это коллеги из Русского музея, хранитель домика нашего, домика Петра I на Петровской набережной. И многие изобразительные материалы, и картографические особенно материалы, в том числе из личного собрания Петра I, нам любезно разрешили использовать наши коллеги из Библиотеки Академии Наук, в частности, из отдела рукописи Библиотеки Академии Наук. Вот я могу еще продолжать и продолжать. Ну, естественно, коллеги из Коломенского много материала нам дали, посвященные и Лефортову, и Коломенского, и Измайлова, и так далее, и так далее. Поэтому без них бы, конечно, московская тема, она бы тоже не прозвучала. И, по моему глубокому убеждению, то, как Петр ездил по городам и весям, то, как он учился у людей, то, как он привлекал людей в новую столицу, то, как он хотел все новое, все то интересное, что он увидел, привлечь к себе в Россию, в Петербург. Ну, в какой-то степени также вот и мы старались в нашей теме, занимаясь все-таки именно петровским сюжетом, по возможности тоже привлечь всех людей, которые увлечены этой темой, которые любят Петра, которые хранят память о нем и которые очень неравнодушно относятся к тому, что мы делаем. Без этого, конечно, бы проект не состоялся.
Работа грандиозная. Вы перечислили столько людей, которые вам помогали, и о каждом этом месте хочется узнать побольше, потому что мы об этом практически ничего не знаем. Если пройтись по ближней географии, то вот, например, меня заинтересовало пребывание Петра в Карелии, в марциальных водах, источниках.
Да, ну вот это тоже интересный материал у нас, поскольку Петр, у него со здоровьем, как мы знаем, были проблемы, в частности, из-за образа жизни, из-за всяких разных других особенностей, поэтому он, как правило, любил поправлять свое здоровье в Карлсбаде, да, в нынешних Карловых Варах. И та вода, которую он там пил, она ему действительно помогала. Правда, как только она ему начинала помогать, он сразу начинал пить другие напитки, после чего та польза, которая была от карлсбадских вод, она как-то немножко нивелировалась. Поэтому даже сохранились некоторые счета, что вот он сначала пил это, а потом более излюбленные напитки. Но в дальнейшем, когда начались некоторые проблемы, связанные с выездом в Европу, то вот как раз тогда и начались эти поиски аналогичных вод, чтобы можно было, не выезжая за границы своего государства, подлечиться и прочее. Там отдельная история, сейчас просто не буду подробно это говорить, достаточно случайно были обнаружены вот так называемые марциальные воды, куда он, начиная, да, где-то с 1717 года, практически каждый год ездил туда из Екатерины I. Там было построено два здания. Одно для него, другое для нее. Церковь была построена. Там были даже петровские заводы построены. То есть такое хорошее освоение шло этих территорий. Сохранились подробные записи. Вот они у нас в книжке тоже мы напечатали. Мы старались по возможности не только давать статьи, но и публикацию документов, материалов. Вот у нас там, в частности, по марциальным водам очень подробно перечень всех тех дат и поездок, которые совершил Петр за все время именно в марциальные воды. Но, к сожалению, ничего до нашего времени не сохранилось, кроме церкви. Небольшая деревянная церковь, она сохранилась так же, как и один из обетных крестов, который по преданию тоже считается, что Петр приложил руку к его изготовлению. Он там сейчас находится в часовне, туда никого не пускают, но по местному благословению нам разрешили сделать фотографии, соответственно, она там тоже у нас есть. Есть музей марциальные воды, но если говорить именно об, как сейчас говорят, артефактах, связанных именно с Петром, то, пожалуй, ничего, кроме этой церкви, не сохранилось.
А в Коломенском?
Ну, Коломенское – это место, где он провел свое детство, это место, где были и драматические истории, связанные с его жизнью, ну, где и начинался в какой-то степени русский флот, ботик Петра и так далее. То есть вот такие вот как бы начало, истоки всего этого. И дворец в Коломенском Алексея Михайловича, который там был, тоже, конечно, я думаю, оставил какую-то память.
Рассказ о домах и домиках Петра I с главным редактором многотомной энциклопедии «Три века Санкт-Петербурга», кандидатом исторических наук Владимиром Васильевичем Яковлевым мы продолжим в следующий раз.
Городской наблюдатель.
В студии ведущая программы «Ветер в окно» Тамара Филиппова. И теперь, уважаемые радиослушатели, я приглашаю вас в нашу музыкальную гостиную, которая была записана в Доме народных артистов России, звезд Петербургского театра музыкальной комедии Виталия Ивановича Копылова и Зои Акимовны Виноградовой.
Я как будто в дивном сне, и прошу, доверься мне, я тебя прижму к сердцу своему.
Что со мной понять я не могу.
Yeah. венца.
Будем мы с тобой мужем и женой, нежным и покорным будешь ты со мной.
Я готов тебя любить, хоть покорным трудно быть.
Что ж, согласна я, значит, мы друзья.
Я тебя люблю,
люблю тебя.
Сегодня я повторяю эту передачу в память о ушедшем от нас талантливом артисте и замечательном человеке Виталии Копылове.
Актер театра оперетты, какой должен подготовкой обладать? Потому что какие затраты-то идут? Не только нервные, но вот и чисто...
Физические?
Да.
Конечно. Надо тренировать себя немножко.
А еще и петь, и дыхание держать.
Это очень сложно. Это, кстати, оперные актеры, многие говорят, ну как это вы можете... Танцуете, тут же поете, тут же говорите, как это у вас все получается? Это действительно трудно. Но вот актеры нашего жанра, мне кажется, уже и не замечают вот это вот, что нужно станцевать, спеть, все дыхание как-то уже оно привыкло, правда?
Да.
А бывают
да.
же быстрые танцы, вот как Шимми, например.
Да.
Столько таких.
Зажигательных.
Таких, Гербик ставил нам танцы,
да.
так что.
И слава богу, что они есть такие танцы зажигательные. Самое главное, что они зажигательные не только для публики, но и для актера, который танцует. И вот эти танцы легче танцевать. Эмоции помогают.
Актеры зажигают публику, публика эту искру возвращает обратно, и вот такой идет обмен, наверное.
Да, да.
Наверняка это есть, потому что вот иногда говорят так, я не знаю, почему так говоришь, ой, мне все равно, как там относятся. А вот мы всю жизнь безумно ценим самое высокое звание, когда говорят, вы наши любимые артисты. Это то, ради чего мы живем. Ну, раз они любят, значит, мы нужны.
Ну, действительно, сцена, которой вы посвятили жизнь. Как же вас не любить-то?
Больше 50 лет вкалываем.
Вы уже бренд нашего города на уровне Петропавловской крепости. Адмиралтейство.
Да, как легенды Петербурга.
Да, конечно. Вот такая легендарная театральная петербургская пара, которая, наверное, опровергает расхожее мнение о том, что театральные пары недолговечны. Ну, так считается, что вот актеры выступают в ролях, где они играют влюбленных, потом женятся, потом оказывается, что роль закончилась, и любовь прошла, что любовь-то была как раз только на спектакль. А вы столько влюбленных сыграли, столько спектаклей и прожили. Уже юбилей справили.
50 лет. Вот эти 50 лет, они что-то так пролетели, как будто бы это, ну, дай бог, 25 лет, а то, может, и меньше даже. И нам не мешали роли влюбленных или наоборот. Мы были очень хорошие партнеры. Мы понимали друг друга с первого взгляда, с полуслова. Вообще это очень-очень помогало нам.
Вот, кстати, о взглядах. Кто кого первый заметил?
Я присмотрел свое счастье.
На самом деле у вас очень много общего. Даже в именах. Зоя, жизнь.
Да.
Виталий.
Жизненный.
Зоя Акимовна, вы родились в Осташкове.
Осташков, это на озере Селигер, Тверская область. Дивное совершенно озеро. И такой изумительный городок, купеческий такой, знаете, полуостровом. И все улицы выходят на озеро. Это так красиво. Мама и папа жили уже в Ленинграде, но мама почему-то поехала на родину к дедушке вот рожать туда. Она пошла на фильм «Поцелуй Мэри Пикфорд», начались схватки, и я в городской больнице Осташкова родилась. Это какая-то судьба, вот ведь на фильме «Поцелуй Мэри Пикфорд» вот так я и протанцевала, и проиграла всю жизнь.
Только на заре. Сколько было прожито счастливых дней, и сколько спето, сколько сыграно ролей. Судьбы музыкальные, созданные Кальманом, будут вечно и беспечно жить.
Вы, наверное, были с детства уже маленькой артисткой.
Да, лет с трех, наверное, у нас во дворе такая веранда была. Это цветного стекла. На улице Ленина мы жили, дом 8. И там выступали мы. Пели, играли, танцевали. Весь двор собирался, и мы для них пели. Там все наши... Вот Ирочка была такая, Кюпер, Люся Соснина, Юра Малов. Вот, и мы все выступали там. А потом в школе. Помню, сына Вильгельма Телля, пела что-то. Даже вот мы с Илюшей Глазуновым вместе учились. Это мой первый друг такой. Он меня за руку водил. И вот он даже в своей книге где-то пишет, что вот Зоя солировала, а я, говорит, в четвертом ряду бил по треугольнику палочкой. Я была отличница такая, 4 класса-то я была отличница. А потом уже как-то полегче стала относиться к этому, потому что самодеятельность очень много времени занимала.
То есть Илья Глазунов, друг вашего детства?
Да, очень. Тут снимали о нем, там заснят большой хороший эпизод нашей встречи с ним. Он мне подарил фолианты такие чудесные с надписью, со всеми своими картинами. И вот сейчас тоже передает привет. И москвич, конечно, а мы здесь.
Мне бы с тобой бы всю ночь бы мечтать бы, мне бы на небо глядеть да вздыхать. Мне бы с тобой бы до самой бы до свадьбы, только бы и делать, чтобы да гулять.
Шуточки шутишь, ты вовсе не кстати. Для лета не дело заметь. Вот уж действительно нашел себе занятие. Вот уж интересно на небо глядеть.
Эх, благодать! Самое то времечко на свадьбе гулять. Все друзья, товарищи, женаты. Так зачем же мучаешь себя ты? И зачем же одному страдать?
Без ласки.
все-таки как осень без лета. Разве возможно нам жить, не дышу? Сохнет березонька без солнечного света. Без любви тоскует девичья душа.
Ты для меня всех на свете дороже. Счастлив могу я быть только с тобой. Счастье без мины и на счастье не похоже. Демин без любви даже полдень голубой. На свадьбе гулять, все друзья, товарищи, женаты. Так зачем же мучаешь меня ты? И зачем же одному страдать?
Виталий Иванович сибиряк, в Омске, да, вы родились?
В Омске.
Вы оба из самодеятельности.
Начинал он с самодеятельности, но приехал в Ленинград и окончил консерваторию здесь.
И когда вы оказались в театре...
Я 18 лет пришла в театр.
Вы ведь пришли в 49-м, а Виталий Иванович в 54-м.
Ну, в общем, как кончил консерваторию, его пригласили сыграть роль «Чужой ребенок». Очень хорошо он сыграл этого Костя и спел изумительно, белозубый, обаятельный. Он мне сразу понравился.
А, вот.
Но он, когда пришел, сразу же на меня глаз положил. Положил?
Не отказывается. Вот вы, Зоя Акимовна, пришли в 18 лет, такая девчонка, красавица. Тут же вас взяли во все спектакли. Холопка, потом
«Вольный ветер».
«Вольный ветер».
Да много. «Если сердце молодо», «Зон» ставил. Борис Вульфович, это так интересно было. Он, говорит, пришел когда на курс к себе, говорит, там такая девочка пришла в мускомедию. И это так я ценила, когда мне рассказали ребята, ну, то, что «Зон» — это... И вообще, и Тышкевич, и Суслович, и «Зон», и Тутышкин поставил спектакль «Моя прекрасная леди».
А ее называли «Самая прекрасная леди Советского Союза».
Да, так было, говорят.
Спать, спать, нет-нет, я не усну, я петь хочу о радости своей. Нет-нет, я не пойду даже за сокровища царей. Я танцевать могу, да танцевать всю ночь до самого утра. Как будто два крыла природа мне дала, пришла. Душа поет, а почему, не знаю. И радость мне сдержать не в мочь. Признаюсь, я в одном с ним танцевать могла. Я напролет всю ночь, всю ночь.
вот Витюшка играл Дулитла. Николай Яковлевич Янет играл и Виталий. И очень хорошо играл. 400 раз сыгранный, когда вот в Лондоне Алиса Фрейндлих была в той группе, когда вот мы были там, поездка была очень интересная. Из Москвы, изо всех городов, народные заслуженные. И вот мы, когда были в домике шоу, то...
Бернарда Шоу.
Да. Там и Алиса расписалась, как исполнительница роли Элизы Дулиттл. И я расписалась, уже 400 раз сыграла мою прекрасную леди. А Хмельницкий, наше
Юлия
начало.
Хмельницкий.
Это да. Вообще сказка.
Вот как раз «Поцелуй Чиниты».
«Поцелуй Чиниты», «Мистер Икс», «Марица».
А «Поцелуй Чиниты» – это тот первый спектакль, где вы вышли вдвоем?
Да, первый. Премьера такая.
И танцы там были.
Гербик ставил.
Да, очень.
Витя так хорошо танцевал, прелесть. Ну, оба мы неплохо танцевали.
Да.
Сказали мы очень скромно.
Все давным-давно уснули, еду я верхом на муле по маисовым и рисовым полям.
Надо мной шумят кокосы, машут ветки абрикосы, и звенит уздечка мула, лям-лям-лям.
Отчего же ты вздыхаешь, пред тобою путь без края, светит в небе полная луна.
Сколько ты, луна, не светишь, ты одна на целом свете, так и я одна, всегда одна.
И старый мул слегка вздохнул, потом присел и песенку запел. Пара и твоя, он богатый или нищий, но тебя он все же ищет, лишь найдет, обнимет он тебя.
И старый мул слегка вздохнул, потом присел и песенку
Какой прекрасный...
Воробьев?
Ну уж, Воробьев-то это вообще целая эпоха. Ведь 11 премьер с ним сыграл, и я приблизительно столько же.
Очень интересный режиссер. Непредсказуемые находки у него.
В «Свадьбе Кричинского».
Да. «Дело», «О бедном гусаре». Вот Витя играл, и я тоже. «Как сделать карьеру?» «Мерси» или «Старинный Водевиль». А вот «Медведя» мы сыграли, с Виталием Стрежнев ставил. Но все равно это «Воробьевское время».
Вот вы рассказываете, я чувствую, светлое время было, какое-то такое феерическое, что ли. Очень много спектаклей, много премьер. казалось бы, вы должны были уставать, приходить домой и падать замертво.
А мы бывало, что вот Володя Матусов вдруг у нас был большой, Витя с ним 25 лет больше даже пропел.
Пели.
Знаменитый дуэт.
Владимир Матусов и Виталий Копылов.
Да.
И вот мы собирались у Володи Матусова, потому что у нас тогда вначале-то, когда ухаживались, не было квартиры, ничего. Мы так играли спектакли, потом с Витюшкой и с Володей они ездили на концерты, и я тоже. Концерты еще, и вечером спектакль, а после спектакля мы собирались и хохотали. Было так весело, почти до утра. Потом утром опять шли на репетицию, и вот откуда-то силы брались, я не знаю.
Володя был прекрасный человек. Кроме того, артистическая натура и очень музыкальный. В консерватории отличался тем, что он был сталинский стипендиат, то есть круглый отличник.
Вот вы стали вместе петь тогда?
Да.
Два баритона красивых, видите, высокий баритон, Володя пониже. Такого дуэта вот пока даже не предвидится. Они столько лет пели в фестивале международные и всесоюзные, и сколько поездок заграничных, всякие звания, всякие лауреаты. Такие были знаменитые. Сейчас почему-то, я смотрю, даже на радио почти не звучат эти две фамилии, а они же просто гремели на весь Союз.
Где б я ни был заброшен войной, среди черных и дымных полей, все мне чудится сад над Невой и на взморье гудки кораблей. Там под вечер тихо плещет детская волна. Ленинград мой, милый брат мой, родина моя. Все, что ты мне, прощаясь, шептала, стало сердцу навеки родным. Только белая ночь трепетала над Литейным мостом кружевным. Там под вечер тихо плещет мерзкая волна. Ленинград мой, милый брат мой, родина моя. Но бессильны и смерть, и блокада, и пройдет словно песенка вновь по вечерним садам Ленинграда беспокойная наша любовь. Там под вечер тихо плещет низкая волна. Ленинград мой, милый брат мой, родина моя.
Это жизнь, это судьба, это Володя, друг мой. Да, говорил, что он очень хорошо учился.
Ты тоже хорошо учился.
Я хорошо учился, но немножко хуже, потому что вынужден был содержать себя, работал и на это жил.
Ну, он учился и работал.
Ну, как многие, да.
Да, как многие,
приходилось зарабатывать на жизнь.
Я благодарен педагогам по вокалу.
Ольховский, да, у тебя был педагог?
Да.
Отличный педагог. Кстати, вот Эдик Хиль тоже, вот у него звучит до сих пор голос, он тоже у того же педагога учился.
Вот школа, которая позволяет вот так много петь.
До сих пор голос молодой звучит.
Да, всем педагогам низкий поклон за то, что вы у нас есть, за то, что они раскрыли ваше дарование. Лучшее,
да,
что
педагоги
есть.
Педагоги не только по вокалу, педагоги по сцен-движению.
Работа, друзья, это все-таки самое главное. Вот вы собирались у Владимира Матусова.
И у нас тоже, естественно.
Ну, поначалу, наверное, когда вы поженились, у вас какая-то такая маленькая была жилплощадь, да?
Нам дали, как молодым и актерам, которые уже популярны, по комнате. Виталию 11 метров на Черной речке, на Савушкина. И сразу же Виталий пришел и сказал: вот ключи, мы переезжаем. И мы поехали там. Была соседка с дочкой очень хорошая. Они нас так полюбили, что когда мы уезжали, они плакали. Комнатка 11 метров, и вот на полу мы расстелили палас, который Витюшка из-за границы привез. Чемоданы большие положили, накрыли их и отпраздновали наше соединение, свадьбу.
Интересно так было.
Весело, хорошо было. Друзей много, чудесный у нас дом открытый был.
А как вы вообще поддерживали погоду в доме? Нельзя же вот не ссориться, наверное, не обижаться друг на друга за что-то.
Мы никогда не ссорились.
Не помните там?
Нет. Витюшенька, ну бывало, что вот он, у него, конечно, благодатный характер. Да Бог мне послал такой человек, который, в общем, очень хороший человек. И добрый, и выдержанный,
спасибо.
И сдержанный. В общем, любимый муж.
Спасибо.
Не за что. Так вот, бывало, что я-то такая более...
Импульсивная.
Да, я бывало, что что-нибудь такое, что ты там, особенно вот на репетициях. А дома, даже если, я там что-нибудь такое вспылю, я уже забываю через 5 минут, а он вообще не помнит. Не было у нас такого, что мы дулись, сердились, упаси бог, мы никуда не уходили. Вот эти все 50 лет мы Бога все время благодарили, что вот он нас как-то две половинки соединил, и это просто счастье большое.
Актрисы все время спрашивают, как это вы так, без всяких подтяжек, без каких-то ухищрений, сохраняете природную красоту?
Маленькая собачка до старости щенок. Конечно, уже хотелось бы там и шею там все подтянуть или что-то. Уже поздно, что я подтяну? Смешно, подтянутое лицо. Все равно же это не скроешь. И зачем? Потом я же играю женщин.
Своего возраста.
Значит, вы можете повторить за Анной Маньяни: «Оставьте в покое мои морщины, они мне слишком дорого достались».
Это точно. Это точно.
И вы ведь и сегодня, Зоя Акимовна, с блеском молодо и задорно играете в спектаклях театра музыкальной комедии.
Да, я вообще-то не жалуюсь. Вот мы выпустили «Севастопольский вальс». В «Севастопольском вальсе» я играла героиню Любашу очень много. 500 раз там прошел спектакль. А сейчас я играю тетю Дину. Это уже возрастная роль. Естественно, что я же не могу Любашу играть. Но я с огромным удовольствием играю тетю Дину. Очень, очень славная, русская, приятная женщина, веселая, отлично. Я с удовольствием играю, и мне кажется, нравится публике этот спектакль. Так же, как «Мистер Икс», «Мабель» была. А теперь я Каролина. Прекрасная роль. Я с восторгом играю возрастные роли. Не потому что даже, что вот возраст подошел так, а просто интересно играть. Они же ведь характерные, в них много соку, смаку, как говорится. Вот, кстати, «Марицу» люблю, и «Баронесса Лили», и «Мистер Икс» тоже. Все любимые роли. Они все очень разные. Мне нравится играть эти
роли. А голос
роли.
Есть, и вы еще поете.
Слава богу, вот это Бог дал, как педагог, он говорил. Ты поешь, как птица, вот и пой. У меня с 3 лет поставлен голос. Просто природа так сделала, что я...
Запели.
Запела, всю жизнь пела. По-моему, я раньше начала петь, чем говорить так. И мне приятно, когда говорят, мы ваш голосок ни с чьим голосом не спутаем. Это тоже приятно, очень.
На самом деле, вы все такая же молодая.
Это 38 лет и не больше. Ни в коем случае.
Все такая же потрясающая. Также вы публику завораживаете.
Спасибо большое. Это такой Бог послал такое счастье. В одном театре, в любимом, прекрасном. Мне кажется, что наш театр музыкальной комедии, оперетты и мюзикла. Играем во всяких жанрах. Я считаю, что он самый у нас хороший в России театр. И вообще Бог дал мне вот такое счастье прожить всю жизнь с одним человеком и с прекрасным человеком. Витюша, да, но, к сожалению, сейчас он нездоров. Но вообще это, конечно, счастье всей моей жизни. Друг верный, партнер, прекрасный человек. Сейчас вот он нездоров, и я играю с другими партнерами. Но они тоже очень хорошие партнеры, очень хорошие отношения у меня со всеми. Как-то очень трогательно относятся люди. Я это очень ценю, очень ценю. Даже бывает так, идешь там на работу по Невскому, по улице, и кто-то вдруг говорит, ой, здравствуйте, как мы рады вас видеть живьем. Дай Бог вам счастья, здоровья. Вот это самый большой подарок в жизни, когда тебе говорят «любимые актеры». Вот это вот самое высокое звание, я считаю. Хотя не обижены ни званиями, ни лауреатствами, и все.
Да, да. И вы действительно наша любимая, наша народная и красивая.
Это хорошо.
Дай вам Бог еще и здоровья, и счастья, и еще творчество все-таки. А любви вам чего желать? Она всегда с вами.
Получилось, что я как-то вот много говорю, но Витюнька всегда как-то предоставляет мне говорить больше. Он мне всегда во всем уступает.
Граф и графиня выходят на сцену. Вот он, финальный дуэт.
Только дуэт прерывает сирена, гасится в зале свет.
И билетеры в убежище зрителей снова ведут темноте.
Граф убегает на крышу стремительно, каску в кулисах надев.
Никогда, никогда, никогда не забыть эти дни и года, не забыть тех дорог, тех разлук и тревог. Никогда, никогда, никогда.
Наша сегодняшняя музыкальная гостиная прозвучала в память о блистательном мастере оперетты, народном артисте России Виталии Копылове. Передачу подготовили Ирина Ванина и Тамара Филиппова. Всего хорошего и до свидания.
Никогда, никогда, никогда не забыть эти дни и года, не забыть тех дорог, тех разлук и тревог. Никогда, никогда, никогда.